«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Олегу Буклемишеву, директору Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Нельзя не начать с обсуждения вчерашней встречи лидеров России и Белоруссии. Владимир Путин, Александр Лукашенко встретились, поговорили, причем в официальных их заявлениях и в заявлениях прочих участников встречи делали вид все так, как будто газовый вопрос, он там, в общем, один из многих, а так-то вообще обсуждали вот глобально отношения России и Беларуси. Всем понятно, что обсуждали ценообразование на газ. Давайте и для меня, и для себя, и для всех пояснять, что является предметом этого обсуждения. Россия решила, что налоговый маневр заканчивается. Налоговым маневром называлась схема, по которой постепенно, а на самом деле довольно такими отчетливыми моментами, снижались пошлины на экспорт нефти, нефтепродуктов и газа, правильно? А здесь параллельно росла ставка налога на добычу полезных ископаемых. Это называлось налоговым маневром. Белоруссию это тревожит почему?
Белоруссию это тревожит по той простой причине, что цена на газ, которая существует для Белоруссии, она не приближается к внутренней для России, а наоборот отдаляется от нее, что, по мнению президента Лукашенко и поддерживающих его политических и экономических кругов, представляет собой, сказать, несправедливую конкурентную практику и отказ от принципов единого союзного государства.
Но, если я верно понимаю, в принципе, ценообразование для Беларуси было связано с вот буквально прописанными вот этими скидками. То есть не только это было связано с тем, что Беларусь может покупать здесь газ дешевле и потом продавать его на внешних рынках дешевле, чем наши экспортеры, да, не будучи обремененной вот этой пошлиной, но и плюс, в принципе, какие-то скидки для Минска были предусмотрены, так?
Ну, эту тему можно, безусловно, рассматривать в таком вот в чисто экономическом ключе, но мне представляется, что это неправильный ракурс. Скорее, тут говорить нужно в политико-экономическом ключе, потому что эта тема, она всегда была, пожалуй, больше политической, чем экономической. И точка равновесия в политико-экономических вот балансах, она там постоянно смещалась. Сейчас она, видимо, смещается еще дальше от желаемой со стороны Александра Григорьевича Лукашенко, она смещается в ту зону, которая, видимо, становится для него внутриполитически неприемлемой и, наверное, внутриэкономически неприемлемой тоже. Вот, собственно, и есть, как мне кажется, соль нынешнего конфликта. Его развязка, на самом деле, будет зависеть от того, как в предыдущих эпизодах, мы же знаем, что этот эпизод далеко не первый.
Вы говорите строго о белорусских эпизодах или, например, об украинских эпизодах тоже?
Украина все-таки была всю жизнь немножко другой историей. Во-первых, Украина с точки зрения транзита играет гораздо большую роль, нежели Белоруссия. И, во-вторых, Украина никогда не была, скажем так, частью союзного государства с Российской Федерацией, хотя многим это здесь казалось, что Украина часть какого-то там неформального, неявного союзного государства. Но вот
здесь подозревать какие-то аналогии заставляет скорее такая календарная картина. Просто там восьмых, девятых, по-моему, десятых годах сюда под Новый год приезжала либо Юлия Тимошенко, либо иные какие-то представители Киева и договаривались и о транзите, и о закупках. И это все было прямо под Новый год. Случалось так, что даже решения объявлялись прямо за минуты до начала следующего года.
Совершенно верно. Даже я вам больше скажу, еще раньше. У меня одно из воспоминаний, действительно, наступление Нового года в Белом доме происходило на фоне то ли подписания каких-то соглашений.
А у меня в «Газпроме», то есть я сидел в пуле в «Газпроме»
с журналистами. Это был еще 2002 год.
А,
это было гораздо раньше, чем то, что вы описываете. То есть эта история действительно вечная. И Ровно опять же по той же самой причине, что либо мы решаем эту проблему чисто на экономических началах, тогда у нас один результат. Если мы решаем ее чисто политически, это другая. А мы все время ищем какую-то промежуточную точку между этими двумя. Вот с Украиной у нас, я думаю, все-таки отплыло куда-то в... даже, наверное, уже за зону чистой экономики, куда-то в совсем другую зону, но никак не в сферу дружественной политики, как хочет президент Беларуси. С Белоруссией мы все равно продолжаем болтаться в зоне ближе к дружественной политике, дальше от экономики.
Слушателям напомню, можете присоединяться, телеграм наш говорит МСК-бот, можно писать туда, можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8, можно звонить в прямой эфир 7373 94 8, код 495. Олег Буклемишев, наш собеседник, пока обсуждаем историю отношений с Белоруссией. Можно ли интерпретировать то, что происходило вчера между лидерами двух стран, ну и между двумя странами, то, что происходит, следующим образом? То есть Россия настроена стоять на экономических позициях, а Белоруссия все-таки больше апеллирует к политическому компоненту, ну вот имея в виду это товарищество, этот союз.
Да, именно так, да, при том, что точка равновесия, как мне кажется, уже сместилась из... желаемой Белоруссии зоны в зону гораздо более жесткую с точки зрения экономики.
А, то есть российские переговорщики, кого бы мы здесь не имели в виду, скорее преуспевают, потому что начинают доминировать...
Скорее занимают более жесткую позицию, не знаю, преуспевают они или нет, поскольку, опять же, предыдущие раунды того же самого противостояния кончались, как правило, одним и тем же. Беларусь шла либо на... такие вот незначимые либо неформальные уступки, и все более-менее оставалось по-прежнему.
А вопрос, что тогда считать инструментом, инструментом торга, инструментом давления в руках Минска? То есть, по сути, что может, чем может угрожать, говоря грубо, Александр Лукашенко?
Ну, тем же, чем всегда, военно-политическими вопросами, вопросами...
Опять, вот давайте, как это можно проговорить?
База, вот у нас же главная страшилка, которая над нами висит уже порядка 5 лет, да, это страшилка, что куда-то зайдут корабли, самолеты, космические парапланы НАТО. Вот они куда-то сядут, приземлятся, забазируются. Вот это главная страшилка. И Лукашенко тоже достаточно умело на этой страшилке играет. Не хотите НАТО близко к своим границам? Хотите, чтобы здесь все было хорошо? Давайте вот мы будем это дело поддерживать. Не хотите, вот тогда и можно и с газом тогда, наверное, платить, но тогда не будет всяких благ, которые Россия сегодня получает, и Белоруссия довольно умело разыгрывает эту карту.
Но Москва же, как мне кажется, с точки зрения какого-то гуманизма, с точки зрения политического подхода, заинтересована в том, чтобы у граждан Беларуси все было благополучно. Мы заинтересованы в стабильной белорусской экономике. Если то, как это описывает Лукашенко, все избудется, то есть при таких ценах на газ Беларусь не будет преуспевать, мы тоже, наверное, как-то пострадаем? Или это не настолько прямо связанное явление?
Вот это как раз истории 6-го, 7-го, 8-го годов, когда происходили отключения реальной газа, когда, я не знаю уж, это Москва, там, в широком смысле слова, или Газпром под влиянием некоторых политиков закручивали вентиль, чем реально били по интересам не только дружественных Белоруссии и Украины, но и ряда европейских государств, которые
да.
просто
но
не
мы,
получили.
Собственно, им-то сигналы, по-моему, и посылали скорее через
совершенно
Беларусь
верно. Сигналы все посылали, но тогда сигналы и тогда были восприняты неправильно, и с тех пор мы довольно сильно потеряли из-за того, что давали эти сигналы, поскольку Европа достаточно успешно диверсифицируется от «Газпрома», и никакие экономические поблажки не могут заменить вот этой репутации надежного поставщика, которую тогда «Газпром», на мой взгляд, потерял. И вот это политически окрашенное газовое соперничество с Украиной и Белоруссией, оно до сих пор висит над сотрудничеством «Газпрома» с Европой.
То есть там имеют в виду вот эти наши все
равно
переговоры?
Это запомнилось, это все продолжается, и европейские политики, европейская экономика, я думаю, что с пристальным вниманием следят за тем, что здесь происходит.
Но у меня вопрос был о том, что вот если мы действительно начинаем с Беларуси отношения по газу на тех же условиях, что и с остальной Европой, это подрывает экономику Беларуси, и, соответственно, гражданам Беларуси придется какие-то неблагоприятные последствия переживать в связи с этим.
Мне хочется верить, что обойдется в этот раз без этого, но есть и другие аспекты того же самого взаимоотношения. Да? Я уверен, что на полях вот этих публичных дискуссий между российскими и белорусскими президентами указывается на то, что вот неплохо бы передать контроль над этим, над тем, над всем. И речь идет скорее уже не о экономических вещах, а о вещах политического свойства, над контролем над белорусской промышленностью. В свое время, опять же, я это помню достаточно хорошо, была дискуссия по поводу единой валюты союзного государства, которая...
Это, да, производит впечатление. Силуанов буквально это сказал, что вот раз уж мы готовы какие-то обсуждать компенсации... то, может быть, вы тоже на что-то пойдете. Единая валюта в рамках союзного государства, чисто технически вам это представляется?
Да, это, в общем, ну, белорусская экономика, она по сравнению с российской все-таки довольно мала, и поэтому даже если завтра Белоруссия перейдет на рубли, скажем так, Россия этого совершенно не почувствует.
Да, но опять, про граждан Белоруссии почему-то мне сегодня думается.
А может быть, вот про граждан Белоруссии, я не исключаю, что граждан Белоруссии будет лучше, если у них будет более качественный. На сегодняшний день рубль представляет собой более качественную, более ликвидную.
Надежную, да. Но они при этом что, так по суверенитету не угорают? Но
вот... А вот это другая тема. Это, в общем, не то, то, что, наверное, не касается непосредственно граждан Беларуси, а касается правящей верхушки Беларуси, потому что эмиссионный центр, контроль за эмиссионной политикой, контроль за, за собственными деньгами – это один из признаков суверенитета. И Александр Лукашенко отказался его отдавать сколько уже? 18 лет назад, он, по всей видимости, откажется это делать сейчас.
Я осознаю, что, наверное, аудитория сегодня, в эти уже совсем предновогодние дни, когда у нас значительная часть эфира и музыкой занята, не столь обширна, но призываю. 7373948, призываю слушателей участвовать в этом разговоре. 7373948, Олег Витальевич, наушники надевайте, пожалуйста. Кто-то к нам да присоединится. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемый эксперт Вайс. Ну, я хочу омрачить вот эти прогнозы по сближению интеграции с Белоруссией. Да, надо должное батьке Лукашенко, что он крутится между наковальней и молотом. Интеграционные процессы сейчас будут в любом случае приостановлены, потому что, насколько устраивают Соединенные Штаты Америки эти процессы, в любом случае не держат Лукашенко на удочке. Я напомню, что в отношении 6 государств СНГ, в том числе и Белоруссии, такие санкции, как Генри Джексона и Чарльза Веника, были приостановлены. В любом случае, если интеграционные бы процессы нарастали, эти санкции американцы бы включили бы вновь. Тем более, что в Минске находится контактная группа, управляемая до недавнего времени ОБСЕ, Джеймсом Ворликом, тоже американской стороны. Естественно, батька Лукашенко есть козыри. Это две наши радиолокационные базы радиосвязи и СПРН, средства по предупреждению ракетного нападения, которые находятся под Вилейках, под Минском, в том числе под Барановичем, которые ударили в 90-е годы России в контакте.
Извините, коротко. Ваше соображение состоит в том, что интеграционные процессы, такие как, например, введение общей валюты, это не стоит ожидать.
Эта полемика ведется с 90-х годов, а вот и ныне там. Вот я просто хочу сказать, что это Лукашенко борется тем, что эти базы как кость в горле у американцев, потому что они радиус их действия до 5000 километров, в том числе до Тихого океана. Вот. И второе я хочу сказать, что непосредственно Беларусь, как мы не хотим, но тем не менее единственное государство на Западе, транзитер всего того, что из России поставляется на Запад. Спасибо большое.
Вы уже сказали, что за этими переговорами, за переговорами с Белоруссией, за прежними переговорами с Киевом внимательно следят европейцы, которые в газе заинтересованы. Штатам вообще есть дело до этой истории?
Ну, я подозреваю, что вообще интерес Соединенных Штатов Америки к событиям в Европе, не говоря уже о России, не говоря уже о Белоруссии, в значительной мере преувеличен. Такая трамповская администрация, это, наверное, карикатурная история с с этим связана, такая уж доведенная до абсурда американская позиция изоляционизма, пренебрежение глобальными интересами, но в общем и целом, я думаю, что неправильно процитированные фамилии американских переговорщиков и авторов многочисленных американских законов, они уж Белоруссию-то имели в виду в последнюю очередь, и мало кто в Соединенных Штатах знает о наличии указанных РЛС, для них есть, скажем так, военно-стратегический оппонент, это Россия, это исторически так сложилось, слово Белоруссия в лексиконе, так же, как и остальные государства, которые как-то могут или хотят интегрироваться с Россией, я думаю, что для американской стороны это абсолютно нерелевантные объекты.
Для Лукашенко найдутся собеседники, точнее, кредиторы в Европе, ну, в тот же МВФ обратиться, вот в случае, если мы как-то их экономику
Европа
попортим.
Европа довольно давно заигрывает с Лукашенко, разговаривает с ним, в Европе действует огромная диаспора белорусская, да, куда ни приедешь, в Польшу, в Страсбург, где угодно, есть довольно большое количество белорусов, потому что Лукашенко проводил известную политику открытия дверей на выезд. Кому не нравится, пожалуйста, выезжайте. И поэтому достаточно большое количество белорусских граждан живут, работают и, наверное, даже влияют на то, что происходит в Европе. И в этой связи Белоруссия, наверное, больше интегрирована в Европу, чем любой из регионов России.
За экономической помощью туда
и есть и экономически, и человечески, и гуманитарно. Вот с точки зрения, вот география все-таки имеет значение, и в данном случае белорусская политика привела к тому, что многие молодые белорусы гораздо лучше себе представляют происходящее в Европе, нежели происходящее в России, тем более, что экономический контраст достаточно очевиден.
Но пока еще Минску все еще проще разговаривать с Москвой, чем обсуждать возможные кредиты где-то.
Безусловно, Минску западнее. Проще разговаривать с Москвой. И Москва не требует тех вещей, которые, думается, потребовали бы европейцы, если они бы начали всерьез кредитовать Белоруссию и всерьез задумываться о реструктуризации белорусской экономики на менее советских принципах. Вот это все, конечно...
А, то есть вот какие требования оттуда могли бы быть?
Это не то, чтобы это требование. Конечно, если вы соглашаетесь с Международным валютным фондом, вам нужно представлять себе, что вот та полусоветская экономика, которая при Лукашенко все-таки живет и действует, она не жизнеспособна в рамках отсутствия российских субсидий и вот этой более-менее свободной окружающей среды. Поэтому я не вижу, честно говоря, тут балансирования. Тут либо одно, либо другое. Либо российские субсидии, либо какая-то более-менее свободная экономика.
7373948, наш прямой эфир. Наушники, пожалуйста, народу все-таки много. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, во-первых, ваш прогноз на период через 10 лет, что будет между Россией и Белоруссией. И вот такой вот, ну, вопрос, может быть, немножко провокационный. Если бы Лукашенко стал премьер-министром нашей страны, что бы было?
Второй вопрос для меня, наверное, проще.
Да,
я
ладно.
Бы так сказал, что если бы Лукашенко стал премьер-министром России, ничего бы толком не изменилось. По той простой причине, что институт правительства в нынешних условиях, он такой в России полуживой. И, строго говоря, непонятно, чем правительство в современных условиях. Правительство как единый орган, я еще раз повторяю. Есть разные министры, есть разные министерства, есть разные деятели внутри правительства. Но, с моей точки зрения, единой политики у правительства Российской Федерации нет. И непонятно, как бы это изменилось, кого туда особо не назначить. И я думаю, что Александр Григорьевич тоже с его любыми предпочтениями оказался бы в этой ситуации точно таким же премьер-министром, как и любой другой из мыслимой сегодня линейки. Что касается прогноза на 10 лет вперед, это гораздо более сложный вопрос. Я бы сказал так, что общая всемирная тенденция, она все-таки ведет сегодня скорее к деглобализации, нежели к глобализации.
То есть союзные государства — это не будущее.
Не знаю, не могу сказать. Все-таки мне кажется, что Белоруссию от нас относят потихонечку, полигонечку. И уменьшение, само по себе уменьшение роли энергоносителей, как вот станового хребта интеграции России с Белоруссией, России с торговлей, интеграции России с окружающим миром, мне представляется неизбежно, и по мере падения качества и количества вот энергетического сотрудничества, возможно, это отдаление только ускорится.
Раз вы так охотно или неохотно, но все-таки ответили на вопрос слушателя о прогнозах, чего вообще никто не любит делать, тем более на 10 лет, у меня все-таки тоже просьба по поводу прогноза. А вот эта взаимная интеграция, она, вот кроме, например, валюты общей, в чем еще может быть выражена? Общая... налоговое законодательство, что-то...
Да, это там далеко можно продвигаться, можно...
Ну, вот как что-нибудь экстремальное такое.
Чтобы... Ну, что тут экстремального, да, это... Что такое интеграция? Интеграция – это свобода перемещения товаров, капитала и людей. У нас более-менее свободное перемещение товаров, у нас относительно свободное перемещение людей, у нас с капиталом довольно серьезные проблемы. И, кстати, это один из мотивов сегодняшнего газового конфликта. Я убежден, что есть капиталы, которые стоят на готове и не прочь бы переместиться через территорию Беларуси, российский капитал, я имею в виду, с точки зрения более тесной интеграции, скажем так, с рядом отраслей и предприятий белорусской индустрии.
То есть войти в...
Войти в наиболее лакомые куски.
А там такие
есть? Есть, конечно. Это и нефтепереработка, и ряд промышленных предприятий вполне неплохих, которые продолжают поставлять продукцию на российский рынок, и здесь имеющих спрос. То есть я уверен, что если бы были правильные цены на капитальные активы, то вполне возможно, это все стоило бы гораздо дороже, чем стоит сегодня.
И учитывая то, как организована белорусская экономика, это все предприятия такие относительно частные, правильно?
То есть это, ну, как сказать вам относительно частные? Это... Я думаю, слово «относительно» здесь мягкое слишком, да, они такие вот условно частные.
И там эти сигналы кто-то принимает? То есть там знают, что вот здесь есть эти намерения, и это воспринимается как потенциально захватническая
активность? Да, безусловно, потому что, опять же, мы переходим в зону политической экономии, где контроль над экономикой рано или поздно транслируется так или иначе в политический контроль.
У нас около 3 минут до информационного выпуска. Давайте еще звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день всех, с наступающим, Вадим, Подмосковье. Вот у меня такой вопрос к эксперту. А скажите, Запад может предложить реальную экономическую альтернативу российскому сотрудничеству без политики, вот без шелухи, чисто деньги?
Кредиты?
Спасибо. Да. И промышленность, и все такое.
Спасибо.
Запад, мне представляется, уже давно об этом задумывается, и я думаю, что из Белоруссии подаются соответствующие сигналы. Я подозреваю, что такая возможность для Европы есть. Посмотрите, что стало с Восточной Европой, с восточноевропейскими государствами, которые серьезно преодолели, ну, скажем так, отставание с западноевропейскими государствами последние годы, и поэтому вот опыт такой...
Напомните, пожалуйста, вы имеете в виду вошедший состав Европы? Евросоюза,
да, и... хорошую вообще траекторию и Польши, и балканских государств.
Польша, да. А Греция? как пример, а Италия?
Греция и Италия – это все-таки такая давняя боль Европы, связанная с национальными южными особенностями функционирования этих экономик. Но восточноевропейские страны – и Чехия, и Словакия, и Польша – к которым скорее ближе Белоруссия как по духу, так и вот по географии, вот опыт интеграции этих государств в Европе накоплен достаточно неплохой, и с экономиками с их тоже можно чего-то сделать.
Лукашенко в его нынешнем статусе, в его нынешнем положении, как политическом, так и экономическом, может рассматривать вариант, берем курс на Евросоюз? Понятно, что это, как всегда, занимает... много лет, но вот взять курс на то, чтобы стать частью Евросоюза.
Думаю, что Лукашенко, как рупор белорусских элит, безусловно, давно и напряженно об этом думает. Другое дело, что вот личная позиция Лукашенко в этих условиях становится довольно шаткой. Это вопрос еще о личном будущем политика и президента Беларуси.
То есть Белоруссия Европе, может быть, и нужна, но Лукашенко...
Лукашенко, я думаю, что он и России уже тоже вот, нужен значительно меньше, как гарант вот предстоящих событий.
Слушатель 709 восклицает: «Беларусь – щит нашей страны, если мы его потеряем». Далее смешно: «Никакая Венесуэла нам не поможет». На этом, наверное, белорусскую тему сворачиваем. Сейчас информационный выпуск, после него продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Белорусскую тему пока свернули, может быть, позже еще к ней вернемся. Сейчас по мотивам того, что было сказано в первые полчаса, вы сказали, что, в общем, Соединенным Штатам здешние европейские, тем более российско-белорусские дела, может быть, не очень интересны, ну, примерно так высказались, но... Что касается того же газа, например, Трамп ставит условия перед Европой, связанные с Северным потоком 2. При этом в качестве альтернативы этому источнику предлагается доставка сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу. Это все просто риторические какие-то упражнения или действительно есть какая-то угроза Северному потоку? Это я так... Вопрос из области итогов года. Вот много об этом торговались, говорили, обсуждали. И что мы имеем в итоге?
По Северному потоку у меня довольно, скажем так, специфическая позиция. Я не вижу необходимости в этом инфраструктурном пути. Мне представлялось всегда и представляется сейчас, что гораздо проще было договориться серьезно политически и экономически с Украиной, нежели громоздить эти... трубы через Балтийское море, и что в этом проекте заинтересованы достаточно сильные лоббистские группировки, которые его и продвигают, причем не только в России, это еще и германские, австрийские энергетические концерны, которым это все жутко интересно, удобно и красиво. И то, что мы опять вот, попадаем в некую зависимость от... тех, кто покупает наш газ благодаря Северному потоку-2, мне представляется, что это достаточно очевидный факт. И если и есть позитивная сторона в том, что делает сегодня американская администрация, и что делают санкции, да, то, что они, возможно, снижают вероятность строительства очередных трубопроводов, которые через, ну, скажем, лет 10-15 станут фактически мертвым грузом.
И что, европейцы подпишутся на историю с покупкой американского газа?
Европейцы подпишутся на любые истории, которые им окажутся выгодными. И...
Но неужели доставка танкером может быть хоть в каких-то условиях выгоднее, чем...
Ну, если у вас поставщик, который у вас чуть-чуть отрубает вентиль, то, наверное, да. Если вы не уверены в «Газпроме» как поставщике, а события, скажем, ну, довольно давние уже по нынешним меркам, заставили Европу диверсифицироваться, еще какой-нибудь сигнальчик с этого фронта прозвучит, и я не исключаю, что европейцы вообще перестанут здесь думать об экономических факторах, начнут думать о безопасности, об собственной энергобезопасности.
Еще тоже вопрос из области подведения итогов. На протяжении второй половины уходящего года цены на нефть падали, и вот сейчас там очередные рекорды по падению зафиксированы на этой неделе, ниже $50 за баррель падал Brent. Вопрос договоренности ОПЕК как бы решен, да, в следующем году договорились сокращать добычу. Это все еще работает? То есть вот история с договоренностями ОПЕК по-прежнему работает? Или опять я сюда США приплетаю, Соединенные Штаты могут так нефтяной рынок опрокидывать и так им теперь подруливать, что это не будет работать?
Я не думаю, что здесь речь идет о твитах Трампа или каких-то других вот злокозненных политических влияниях. Рынок не поверил в новую сделку ОПЕК, что эта новая сделка ОПЕК окажется сколько-нибудь материальной. И в этой связи, ну, вы можете посмотреть просто на статистику добычи, статистику экспорта в странах-участниках этого соглашения, в том числе в России, и вы в очередной раз убедитесь, что никаких кардинальных сдвигов эта сделка как на прошлом времени не принесла, так и с высокой вероятностью не принесет в будущем. А на фоне того, что происходит действительно в экономиках западных стран, на фоне того, что происходит на фондовых и финансовых рынках, сигнализирующих о скором наступлении рецессии, возможно, просто переместились в какой-то другой сценарий, и для того, чтобы выскочить из этого нефтяного сценария в сценарий, который раньше нам так нравился.
Когда ОПЕК просто договаривается и может корректировать.
Боюсь, что в нынешних условиях, когда паника охватила финансовый рынок, когда уже... не так просто будет переломить ценовую динамику. Одно дело, вы на повышающейся экономике, на повышающемся хозяйственном тренде имеете высокую цену на нефть. Другое дело, когда у вас схлопываются рынки, когда у вас есть ожидание рецессии, тут высокая цена на нефть крайне противопоказана и, скорее всего, даже невозможна.
Это означает, это, по сути, прогноз... Ваш связан с тем, что в следующем году цена на нефть расти не будет. Так, чтобы это...
если не произойдет чего-то совсем уже страшного, потому что нефть — это, как известно, не только экономический, но и политический актив. Но 10 лет уже не было кризиса. Вот мы так или иначе приближаемся к чисто по временному периоду, к тому моменту, когда должен наступить новый очередной финансовый или экономический кризис.
Глобально описывая, кризис — это когда ни у кого нет денег для того, чтобы работали их проекты, или о чем речь? Кризис в чем состоит?
Речь идет вот о чем, что
о хаосе
как наступает осень, да, что вроде все зелено, травка пробивается, растет, плоды зреют, а вот в какой-то момент щелчок, и листья начинают желтеть, в них накапливаются яды. Точно так же в экономике накапливаются риски, накапливается число банкротств, и потихоньку те финансовые и экономические цепочки, которые бесперебойно работали в течение определенного времени, они начинают забиваться шлаками. Вот, собственно, так наступает кризис, он может проявиться сначала финансово, он может проявляться сначала экономически, потом финансово. Но, тем не менее, этот период рано или поздно должен наступать, экономика должна очиститься от шлаков. Это, опять же, у кого-то может действительно не стать денег, кто-то может обанкротиться, а какие-то кредиты останутся невыплаченными. И вот это приводит к повышению уровня рисков для субъектов экономики, это приводит к осторожности.
Российская экономика, как часть мировой экономики, переживает такие кризисы в том же режиме?
Более болезненно. Гораздо более болезненно, если мы посмотрим, например, на 2008 год.
Потому что, в принципе, не продуманы схемы страховки, то есть все на экстремальных значениях и показателях
держится. Российская экономика, она по международным меркам все-таки довольно открытая была до недавнего времени, когда у нас началась история с санкциями. Но, тем не менее, по торговому счету мы по-прежнему очень открытая экономика, поэтому мы действительно очень зависим от того, что думают и что хотят делать наши покупатели. Покупатели энергоресурсов, покупатели металлов, покупатели других, в основном сырьевых продуктов, производимых российской экономикой. И поскольку это так, по нам всякий раз довольно больно бьют мировые события. Если помните, 2008 год, когда российская экономика упала сильнее, чем окружающее мировое хозяйство. И после этого, кстати говоря, мы так и не выкарабкались из темпов роста, которые ниже среднемировых.
При этом, если я правильно понимаю все отчеты и всю статистику, у нас, в общем, бюджеты более-менее сходятся. То есть на государственном уровне проекты реализуются. Это показатель экономики первостепенный, или все-таки нужно смотреть на то, что происходит на финансовых рынках, где торгуются компании, что принципиально. То есть с точки зрения государства все работает.
К сожалению, действительно это так, да, что с одной стороны мы глядя, у нас высокий рейтинг, у нас классные облигации, у нас мизерный внешний и внутренний долг, у нас бездефицитный профицитный бюджет, у нас высокая реальная ставка процента, у нас вообще все здорово, глядя с этой стороны. Но, строго говоря, оценивать экономику следует не с этих позиций, на мой взгляд, а все-таки с позиции людей, с позиции того, как чувствует обычный потребитель. А тут у нас картинка, к сожалению, принципиально другая, и даже экономический рост, который у нас в последние годы регистрируется, никак не сказывается сказывается на реальных доходах населения, то есть на приросте денег и товаров, денег у вас в карманах и товаров, услуг и прочих удовольствий в ваших домах. Вот это есть основной критерий того, что если есть сегодня в России экономический рост, он идет куда-то не туда.
Вы не помните, я из головы просто вылетело, кто на этой, по-моему, неделе из таких больших чиновников ругал вот сам этот показатель?
Силуанов. Силуанов ругал Росстат за то, что этот показатель неправильно описывается.
Да, реальные доходы.
Реальные доходы населения, поскольку реальные зарплаты вроде как у нас бурно и динамично росли, но росли они по понятной причине. В первой половине этого года подводились итоги исполнения майских указов, и все пыжились и тужились, чтобы нагнать уровень зарплат в социальном секторе экономики, в первую очередь, где эти майские указы действовали. После того, как отчетный период закончился, чиновники радостно вздохнули, бизнес тоже отполз на свои коммерческие позиции, и после этого мы видим, картинка совершенно иная, возобновилось падение реальных доходов, и очень похоже, что это действительно так, несмотря на обвинения в адрес статистики.
Да, но тут по случаю, по-моему, сменили главу Росстата как раз под это дело.
Я думаю, что там накопилось много чего, не только статистика реальных доходов, там был еще скандальчик с статистикой по сельскому хозяйству. Вообще статистический орган у нас превращается в такой придаток
правительства.
Придаток не того, что делает правительство, а придаток целей правительства. Вот если бы новый глава статистического ведомства смог бы вернуть независимый статус статистики, чтобы она действительно вновь стала предметом для обсуждения экспертного сообщества, а не предметом размышлений на тему, где они что подкручивают, вот это было бы очень здорово.
Вопрос от Андрея: копить или тратить? Говоря об ожидании кризиса.
Абсолютно правильный вопрос. Это действительно главный вопрос, который ставит перед собой человек, думающий о будущем кризисе. Основной вопрос не копить или тратить, а как копить.
В чем
копить действительно. И
разумеется, вы нам классически скажете: диверсифицируйте свои накопления.
И диверсифицировать свои накопления, и делать так, чтобы не потерять деньги, потому что деньги потерять на нынешних условиях довольно просто.
За счет того, что они подешевеют, если вы не в то вложились, или за счет того, что организации, которым вы доверили свои деньги, могут вдруг оказаться...
И то, и другое, да, и здесь речь может идти как о взаимной динамике валют непредсказуемой, она может идти действительно и о дефолтах, банкротствах, тому подобных казусах, поэтому на входе в кризис очень важно выбирать наиболее надежные формы инвестиций.
709-й утверждает, что никакого кризиса не будет, если его специально не провоцировать искусственным путем. Это вот нынешняя, например, ситуация, она до какой степени управляема или рукотворна?
В мире, я думаю, что нет, это вполне себе закономерный итог происходившего в последние годы и даже уже десятилетия, потому что вот это вот накопление бурного финансового роста и продолжающийся рост долгов в развитых экономиках, это все, по крайней мере, повод задуматься о том, что это все не вечно, и что деревья до небес не растут, когда-то эти деревья должны тормозиться в своем росте.
На фоне этого ожидаемого вами глобального кризиса санкции в отношении России имеют хоть какое-то принципиальное значение? Или это так уже... До
имеют,
кучи.
Безусловно, имеют, и санкции и имели, и имеют, и будут продолжать иметь принципиальное значение, причем не столько сами санкции в нынешних условиях, сколько ожидания новых, потому что к действующим санкциям российская экономика с издержками худо-бедно приспособилась. Проблема вся в том, что мы сегодня не можем предсказать, какие санкции будут действовать через 2, 3, 4, 5, 6 месяцев. И вот это есть наибольшая угроза для российской экономики, что ужесточение санкций гораздо более вероятно, чем их смягчение. Когда мы зайдем в точку, что смягчение будет более вероятным, тогда, может быть, и начнет происходить что-то позитивное. Пока мы в эту точку еще не пришли.
Ну и тогда следом вопрос примерно такой же, как я задавал относительно Белоруссии. Интересно ли остальному миру, чтобы российская экономика потерпела крах? Ну, вот зачем им такая...
Разумеется, нет. Но мало
тогда кто. Тогда зачем мире, докручивать гайку санкций?
Мало кто в мире думает о российской экономике. Вот это какое-то, опять же, убеждение, что все Соединенные Штаты, Европа, частные, нечастные, официальные структуры с днем и вечером, ночь напролет сидят и думают о том, что будет с российской экономикой и российским. Российской политикой. Да нет же, это наша с вами забота в первую очередь, и никакие злые дни или, наоборот, доброжелатели об этом никогда думать не будут. Поэтому не нужно преувеличивать влияние внешних сил. Это все то, что делается здесь, это в основном делается внутри страны, и те же самые санкции, они в конечном итоге продукт того, что сделано здесь.
Напоминаю, мы с Олегом Буклемишевым беседуем. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Можете присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Хорошие дела делаются с утра. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Подмосковье. Вопрос гостя. Понимаете, ну, конечно, электричество хорошо, но сколько мы платим и сколько Китай платит? В Китае, значит, по 5 копеек, а нам по 5 рублей 40 копеек. Ну, ребята, ну сколько можно, понимаете? Ну, ответьте на этот вопрос без глагола, понимаете? Ну, это же безобразие.
В Белоруссии 4 рубля, говорят. Ну, вопрос в том, почему у нас такие цены на электроэнергию.
Ну, я, честно говоря, не осведомлен, это не зона моих профессиональных интересов, давайте этот вопрос специально изучу, что происходит в Китае. А у нас цена на электроэнергию, она определяется издержками производства электроэнергии и распределения и так далее, издержками введения новых мощностей. Я не думаю, что мы чисто технологически, экономически в состоянии как-то сильно снижать цену электроэнергии для широкого круга потребителей. Скорее всего, это не так. И более того, наверное, это было бы неправильно. У нас мощности наши рассчитывались на растущую экономику, которая в последний год не растет. У нас, по идее, должны быть избыточные мощности в сфере электроэнергетики.
7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот по поводу замечательной нефти и замечательного газа и их цен на горизонте лет 5-10, может быть, 15. Тут, мне кажется, нам грозит очень две большие угрозы. Первая угроза – это растущая добыча и экспорт из США нефти. И второе – это газовый вопрос, который, с одной стороны, газ из США – становится его больше, он становится дешевле. США, насколько я осведомлен, активно строит танкерный флот. И тут есть момент такой еще. По сравнению с трубопроводным газом, танкерная транспортировка на больших расстояниях, насколько я помню, эксперт недели 3, может быть, назад, тоже в утреннем эфире говорил, что на расстоянии свыше 1500 морских миль, боюсь наврать в цифре.
Может быть, дешевле трубопровода?
Дешевле, да. Дешевле становятся именно танкерами. Почему? Потому что трубопровод для того, чтобы поддерживать давление, расходует непосредственно газ, который качает.
Ну, мы вот некоторым образом уже это обсудили, да.
И второй момент, это то, что в Китае вроде как сейчас нашли газ, и идет потихонечку геологоразведка. Она, может быть, на горизонте лет в 5 пройдет, и Китай начнет масштабно добывать газ. Что мы тогда будем иметь в ценах, и, собственно, на чем будет держаться российская экономика, если нефть
попадут? Спасибо. Вот это большая перезагрузка и нефтяного рынка, газового рынка. Слушатель говорил о прогнозе на ближайшие лет 5. Вот то, что он описал, это уже в ближайшие 5 лет, возможно?
Изменение технологий и экономики нефтегазовой отрасли, оно действительно достаточно существенно. Один из последних трендов заключается в том, что вот этим самым шельфовым газом, шельфовой нефтью начали заниматься уже не какие-то предприниматели-энтузиасты, все активнее в свои портфели включают нового типа месторождения крупнейшие нефтегазовые концерны. Это означает, что они диверсифицируют, что они тоже видят в этом будущее, а самое главное, у них очень большой запас прочности. Они могут инвестировать даже тогда, когда вот, сегодняшняя цена не позволяет прибыльно эксплуатировать соответствующие месторождения, а то, что они придают гибкость рынку, то, что они придают локальность тому ресурсу, который мы раньше считали, вот, нужно действительно вести за 1000 миль, это чистая правда, и мы действительно, на мой взгляд, увидим трансформацию газового рынка, может быть, правда, не на горизонте 5 лет, а чуть подальше, и всем нам серьезно очень надо думать о том, какую роль будет играть Россия в мировой экономике, вообще, зачем мировой экономике Россия с точки зрения нашей сегодняшней и будущей специализации.
Ну, раз слушатель Китая упомянул, по-моему, на этой же неделе, да, Силуанов сообщил о том, что Китай отказывается подписывать то межправительственное соглашение, по которому расчеты должны были проводиться между двумя странами в нацвалютах. То есть много-много лет об этом говорили, готовили. Вот сейчас Китай, непонятно, это в последний момент было отказано в подписании. Там даже не буквально соглашение, а какой-то там меморандум о намерениях, что-то такое должны были подписать. Китай не стал этого делать. Почему?
Ну, по понятной причине, потому что использование мировых резервных валют, как-то доллар или евро, остается все-таки наиболее выгодным способом, удобным выгодным способом международных расчетов. Что бы мы ни говорили про возрождение роли рубля,
нет, понимаешь, это не о рубле, скорее речь, а о том, чтобы юань сделали одной из резервных валют.
Ну, юань так или иначе будет становиться резервной валютой. Для того, чтобы понять, почему Китай отказался от этого соглашения, может, на него стоит, конечно, безусловно, посмотреть. Но тот факт, что вот наши заявления о том, что мы с легкостью обойдемся без доллара и будем чувствовать себя точно так же, они не подтверждаются реальностью и практикой. По-прежнему самые мощные финансовые рынки – это американские финансовые рынки или европейские финансовые рынки, то есть вот западные способы финансирования, западные способы расчета по-прежнему остаются в сегодняшнем мире безальтернативными. Либо действительно надо переходить на расчеты в юанях, но это совершенно другая стезя. Насколько я понимаю, все-таки речь в этом соглашении шла не о расчетах юанями, а об использовании и рубля, и юаня. Вопрос в том, насколько нужны китайцам рубли.
Ну, если только обратно с нами же рассчитываться за что-то.
Если только обратно с нами рассчитываться за что-то, но, опять же, нужно от одних субъектов экономики, которые что-то получили рубли, перегонять их другим субъектам экономики, которым эти рубли теоретически могут понадобиться. И это все слишком затратно на сегодняшний момент времени, потому что рубль все-таки не так ликвиден, как резервные валюты. К сожалению, приходится это констатировать. По качеству он уступает резервным валютам, и мы не можем тратить столько денег, как Китай, например, на интернационализацию собственной национальной денежной единицы. Они тратят на это огромные политические и экономические ресурсы, чтобы юань действительно продвигался в мире.
А это как? Неужели предлагают скидку при условии, что если вы будете с нами в юанях работать?
Это свопы Центрального банка, это кредиты, это действительно вот включение недавнее, уже, правда, 2 с лишним года юаня в корзину СДР, МВФ, денежной единицы, это все обозначение того, что юань будет играть важную роль. И еще, что очень важно, развитие финансовых рынков Китая, которое идет семимильными шагами, в отличие от стагнации российских финансовых рынков.
Около даже 2 минут у нас уже остается. Судя по тому, что прозвучало на большой пресс-конференции президента, и даже судя по, по-моему, первому вопросу, который ему был задан, что, наверное, для широкой публики удивительно, его, по-моему, сходу с пылу с жару про нацпроекты спросили. Хотя особенно этой темы, по-моему, ни информационные СМИ, ни федеральные телеканалы не занимаются. Это действительно... Вот набор этих 12 нацпроектов, это то, почему будет работать все правительство в следующем году?
Ну, судя по политическим механизмам, да, там установлены и жесткие ориентиры по исполнению, и сроки, и так далее, и тому подобное.
Разговор о том, что бюджет к этому не очень готов, насколько сейчас состоятельно.
Бюджет к этому не очень готов. Вот когда бюджет был предъявлен в первом чтении, там даже не было росписи национальных проектов по направлениям, по отдельным под проектом, то есть все это с пылу с жару, все это не готово, все это сыро, и не факт, что это все в конечном итоге качественно. Достаточно сказать, что вот, например, национальный проект «Демография», о котором много говорится, представлен в основном старым добрым материнским капиталом, который просто переупакован, и вот теперь он заявляется как соответствующий национальный проект, и деньги, которые выплачивали все эти годы на материнский капитал, теперь заявлено, это триллион на секундочку. Это такой вот,
то есть вообще идея нацпроектов – это такая имитация технологии. Ну, то есть вот у нас есть набор шагов, которые мы хотим предпринять, но, по сути, это просто работа правительства в регулярном режиме, только оформленная вот так по пунктам,
да,
по
направлениям. Да, точно так же мы переходили к государственной программе простых бюджетных расходов, теперь мы перешли к нацпроектам. На самом деле начинка, по большому счету, не поменялась, новых идей в основе этого нет.
Но почему тогда вот есть бюджет, сверстанный под регулярную, ординарную такую работу, и вот есть еще, оказывается, нужно найти какой-то бюджет отдельно на нацпроекты, если это все одно и то же?
Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, да. Наверное, потому что помимо экономической реальности существует и политическая реальность, в которой наше хозяйство в значительной степени живет.
Это Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Благодарю вас за все беседы в этом году. Ждем вас в следующем. Спасибо.
Спасибо. С наступающим.